Здравствуйте, доброе время суток. Мы сегодня поговорим про недельные главы Дворим, Ваетханан. И опять же постараемся посмотреть на них под другим углом. Очень насыщенные две недельные главы. Очень долго можно про них говорить. Я бы хотел задать такой вопрос. Люди редко его задают, но, по-моему, он очень интересный. Почему вообще в конце Торы, приводится книга Дворим, то, что по-русски иногда называется второзаконие, которое повторяет законы Торы, так, по-простому. Это не совсем так, но с некими изменениями, добавлениями. Но зачем нужно это повторение? Зачем нужна эта длинная речь Моше? Как вы думаете?
Доброе утро. Кто соединился?
Алло.
Леня, здравствуйте. Мы только с начала, 10 секунд назад. Вот первый вопрос, почему нужна книга повторения? То есть, пятая книга, пяти книжек просто... В основном 90, может быть, процентов повторяют. Ну, конечно, самая простая, так сказать, это повторение матечения. То есть,
да, но мы знаем, что в Торе каждая буква имеет значение. Тогда можно было повторять много раз. Да, повторение имеет смысл, если оно делается больше одного раза тоже.
Еще идея есть. Может быть, Тора имеет в виду уточнив, что несмотря на все то, что произошло в пустыне, и с Корохом, и 40 лет блуждания, и с разведчиками, которые вернулись, и так далее, то вся эта история не изменила заповеди Торы. То есть Тора также не изменила, то есть также существует также активно, как и было до того, как прошло все это происшествие, все время в пустыне прошло.
Во-первых, я с вами согласен, что, может быть, есть какая-то связь с тем, что случилось в пустыне. Но, может быть, вывод немножко другой, потому что если ничего не изменило, тогда зачем повторять? Нужно рассказать все, что произошло, а в конце рассказать заповеди, сказать, что ничего не изменилось. Зачем два раза их рассказывать? Приводит интересное наблюдение. Во-первых, прежде чем мы обсудим мораль, я вам хочу сказать, что в книге Дворим Моше Рабейну, на мой взгляд, говорит вещь, которая связана, как бы, которая косвенно показывает нам его намерение. Да, то есть он намекает евреям на все проблемы, которые у них были в начале книги Дворим. И, да, он, и дальше говорит: «Бадавар азе лоей мантым», и в это вы не верили. Или этим, или с этим у вас были проблемы с верой, как бы вы ни перевели. И это очень, Рав Фурман это помечает, это очень необычная вещь. Как мы можем сомневаться в их вере, когда это, они существовали в таких как бы необычных условиях? Да? Мы говорим, что вот если бы я увидел чудо, моя вера усилилась бы. Да, а они жили, прямо росли в этом. Причем это люди, которые выросли там. То есть всю сознательную жизнь. Да, 90% из них, или подавляющее большинство, кроме, может быть, женщины, там, немногих тех, кто не подпал под это постановление Всевышнего о том, что все, кто не хотели войти в землю Израиля, умрут в пустыне, они выросли в этих чудесных условиях. Как же можно было сомневаться в их вере? Да? И это связано с тем, что такое вера, как мы это воспринимаем. Может быть, это одна из причин, почему было очень важно подать это в такой форме. Мораль говорит, что вера держится на трех столпах. И опять там какой-то есть бэкграунд. Да, если его можно убрать, будет, было бы легче. Я не знаю, слышали ли вы, но есть такой принцип понимания Торы, когда смотрят на первый раз, когда какое-то слово появляется в Торе. И мы исходим из того, что первый раз, когда какое-то слово появляется в Торе, оно несет как бы определение, некий аспект смысла этого слова особенный. Я вам приведу пример. Когда первый раз в Торе появляется слово «руфе» – «врач»? Никто не помнит? Давид?
Я не помню.
Да, очень интересно, проверьте. Слово «врач» – «руфе» появляется в «Ихнету» – это «руфим», когда Яков умирает, то врачи его мумифицируют. Да, это очень интересный аспект. Я бы так не так сказать, интуитивно не придал бы такое определение понятию врача, но они прилагают усилия к сохранению тела. Да? Еще очень интересно, мы об этом поговорим чуть попозже, о слове «свет». Когда появляется слово «свет», как оно появляется. Так вот, Маараль говорит, давайте посмотрим, когда первые три раза, когда в Торе появляется слово «вера». Никто не помнит, когда «эмуна» появляется в Торе первый раз. Первый раз слово «эмуна» появляется, когда Моше возвращается после разговора со Всевышним у горящего куста. Он вот приходит к евреям в Египте и говорит им «покот покатти», и они ему верят. Да? Появляется слово «эмуна» или глагол «верить». И помните, Моше Рабейну все время боялся, поверят ли его, Яминуль, поверят, не поверят. И они поверили. И Маараль говорит, что первый аспект веры – это то, что есть Всевышний. И он покед, да, он знает о нас, да, он имеет, как бы, он вовлечен в дела мира. И евреи в это поверили, да. И я бы сказал, что если бы мы с вами говорили там 60-50 лет назад в прошлой жизни в Советском Союзе, то это было очень, так сказать, сильное высказывание. Да, большой такой хидуш для многих людей из-за государственной пропаганды. Но за последние 30 лет в постсоветском пространстве и за последние много лет во всех других частях мира это никакой не хидуш, и все, так сказать, никто особенно не будет с этим спорить. Часть потому, что они действительно так считают, часть считают потому, что это можно так говорить, можно не говорить, доказать математически ничего нельзя, поэтому они тоже не будут с этим спорить. Они даже в Америке на деньгах это пишут, да, in God we trust. Вот. Но это недостаточно, это одна только ножка. На этом вера не будет держаться. Второй раз слово «эмуна» появляется, вы знаете, когда?
Нет, не знаю.
Второй раз слово «эмуна», проверьте, мы говорим это каждый день, появляется, когда евреи переходят через Красное море. «Ваяамину башему вамуше авду, аз яшир». Проверьте, в Сидуре это есть, каждое утро говорят. Когда евреи переходят через Красное море, написано, и тогда воспел Моше, да? Это перед Иштабах, мы говорим это каждый день. И сказано, что евреи поверили в Моше, во Всевышнего и в Моше, его слугу. А как они уже верили до этого? Значит, они поверили. Они стали полагаться на него, потому что одно дело писать, так сказать, какая-то гипотетическая какая-то структура, там, концепция. А с другой стороны, они увидели прямо как говорится, бимойнеем, своими глазами они увидели, как Всевышний победил армию фараона прямо перед ними. Да? То есть это две большие разницы. Да? Они увидели справедливость Всевышнего. Да? И, казалось бы, это тоже замечательно, это тоже не так просто. Да? Но мораль говорит, что на двух ножках тоже как бы стул не держится. Нужно как минимум три. Нужно как в Мишне, Аль-Шлуша Дварим, на трех основах. Да? Так вот, когда появляется это слово «эмуна» третий раз. И, кстати, прежде чем мы на это скажем, несмотря на то, что евреи поверили во Всевышнего и в Моше, как вы помните, сразу же после этого они начали жаловаться. И даже хотели вернуться в Египет и говорили, зачем ты нас вывел. Помните, это очень странно, как бы. Если они поверили и поняли, почему они продолжали жаловаться? И мораль говорит, что не хватало третьей основы. Вы не помните третью основу? Когда появляется слово «вера» третий раз. Не помните? Давид?
Нет, не помню.
Третий раз, проверьте, это слово появляется при даровании Торы на горе Синай. Всевышний это говорит Моше. Что они поверят в тебя, в то, что ты можешь напрямую общаться со Всевышним. Почему это так важно? Потому что если я соглашусь, что есть Всевышний, и он все может, да, и есть даже некий механизм справедливости какой-то в мире, как он управляет миром, там продолжается на какой-то бэкграунд, вот. Но я не могу, не знаю, как найти его в своей жизни. Я не знаю, как говорят по-английски, relate to that. Я не знаю, как я могу быть в диалоге со Всевышним. То тогда на двух ножках стул не будет стоять. И моя вера не будет прочной. И, может быть, поэтому Моше Рабейну должен был показать этому поколению, прежде чем оно вошло в Эрец Исраэль, как связываться с Всевышним, как эти заповеди говорит человек, да, как он показать им, где они ошибались, и как найти Всевышнего в своей жизни. И если мы посмотрим на нас, на наше время, то большинство людей, которыми я говорил, у которых были какие-то вопросы о вере во Всевышнего, эти вопросы упирались в одну проблему в основном. Как вы думаете, в какую? Давид, как вы думаете? Если у человека есть проблемы с верой, и он искренние проблемы, с чем это связано обычно? Совершенно верно. И кроме этого, ну, классически в Израиле я много раз слышал, где был Бог во время катастрофы, да? Это мы не будем сейчас это разбирать. Кстати, эта фраза имеет смысл только если человек верит в Бога. Да? И тогда этот вопрос, так сказать, не так тяжело на него ответить. Но мы сейчас не будем в это входить. Но, как правило, люди, я имею в виду искренне ищущие ответа, они их затрудняет присутствие зла в этом мире. Да? А почему так много зла? Откуда берется зло? Мы же не верим в дуализм, да? Почему так много несправедливости в этом мире? И сегодня, после 9 ава, когда мы на этом концентрировались, я хотел бы сказать про это несколько слов. И я хочу вам показать, как наша недельная глава Ваитханан на это отвечает. Окей? Это, на самом деле, это было введение. Это тема нашего урока. Вопрос, он на самом деле очень сложный. Наша традиция говорит, что независимо в этом мире существует только Всевышний. Не дай бог, нет никакого дуализма, и все идет от Всевышнего. Как же может быть, что Всевышний, который абсолютное добро, может быть как-то связан или быть источником тому, что является противоположным этому? Как вы думаете? Давид, как вы думаете? Никогда не задумывались на этот вопрос?
Я думаю, что это связано со свободой выбора в какой-то степени. То есть, если бы все было только хорошо, и все было идеально, то всем было бы понятно, что мир идеален и руководит Всевышний в мире. На фоне зла у нас есть выбор, поверить или не поверить. То есть, это совсем не так очевидно.
Это абсолютно, абсолютно верно, мы это затронем, это нужно для свободы выбора, но для чего это нужно, не отвечает на вопрос, как это может быть. Как Всевышний, который добро, может быть источником противоположного. Как Всевышний может быть источником зла? Или связан с ним? Как это может быть? И...
Может быть, это зло там... Только в наших глазах, а не в его.
Ну, зло — это зло. Понимаете, И мы об этом тоже поговорим. И, кстати, есть такой подход, что нет никакого зла, и всему нужно радоваться. Я это тоже читал. Я вам скажу, почитайте Мегилат Эйха. Это пророк Ирмеягу написал. Там очень тяжелые слова написаны. Кацавта адмиод, ты страшно нас разгневался. Да? Маас, ты испытывал отвращение к нам. Если вы читаете Мегилат Эйха, ну, откровенно, или так, или с комментариями, нигде не видно, что пророк Ирмеягу прыгал от радости с улыбкой и кричал, что нет никакого зла, это все к лучшему. У него там очень тяжелые слова написаны. Нет? В кино. Такие очень правдивые, очень тяжелые слова. И даже в каком-то смысле он даже, если вы посмотрите на обороты и глаголы в этом, и связь с текстом Торы, там некие слова и фразы намекают на какие-то слои в тексте Торы, то Ирмеяу говорит, как это может быть? Где Всевышний? Как это может быть? Это нормальная реакция человека в трауре. Да? И нигде в Аллахе мы не видим, чтобы Аллаха предполагала, что ни про кого-нибудь сказано, не дай бог, если человек теряет близкого или дорогого человека, чтобы он прыгал от радости и там кричал «нету зла». Более того, может быть, это даже как бы вызывает какие-то клинические вопросы про такого человека. Может быть, я не знаю, но я, мои скромные знания, я нигде не видел ни в одном источнике, чтобы предполагалось, что какой-то человек, чтобы сказано там, а вот человек высокого уровня, мы считаем, что он не должен скорбеть там, да, он не должен сидеть шива, он, наоборот, должен прыгать и скакать и кричать от радости. Я нигде это не видел. Мудрецы предполагали, что у человека наоборот. Он даже вперед скорби может говорить такие вещи, которые обычно мы бы не говорили. Не значит, что нужно это делать, но человек — это человек, зло — это зло. Да, да, просто если нужно употреблять какие-то термины, которые... Я, скажем так, употребляю термины, которые я вижу в Танахе и в Торе. Да, просто по-простому. Да? Зло — это зло. Да, потеря — это потеря. Да. катастрофа это катастрофа. Эйха совершенно не приукрашивает то, что произошло. Да. Вопрос, как это могло быть? И, кстати, Аллаха категорически не рекомендует, опять же, ни про кого не сказано, говорить скорбящему человеку или человеку в кризисе такие вещи, что все к лучшему, что на самом деле Всевышнего все хорошо. Мы никогда не говорим такие вещи такому человеку по этой причине. Так как же это может быть? Я, во-первых... старался познакомиться, насколько я мог, с источниками. Я не могу сказать, что я являюсь экспертом, но я попробовал какие-то источники изучать в своей жизни. И могу вам привести довольно много объяснений. Но это не значит, что у кого-то есть какие-то знания, связанные с конкретным случаем. Поэтому в любом конкретном случае мы не должны искать причин, потому что мы не можем их найти. Нужно быть с этим очень осторожным. Но я вам хочу сказать, обратить ваше внимание на очень интересную вещь. И я опять же покажу вам, как это связано с недельной главой. Я не просто философствую, я просто хочу вас привести к этой мысли. Мы читаем Шма утром, да? Шма. И Шма, кстати, из нашей недельной главы. Шма. Первый отрывок Шма. И перед чтением Шма мы читаем благословение. Какое благословение мы читаем? Давид, вы не помните, с чего начинается благословение перед чтением Шма?
Я не помню.
Йоцер ор уворе хоших. Усе шалом уворе итаколь. Проверьте. Дословно создающий, или как Рамбан говорит, формирующий. Рамбан говорит Нахманит, что есть разница между Йоцер и Буре. Йоцер – это формирует из чего-то, что уже есть, а Буре – это из ничего. Да? Очень странная вещь. Он как бы формирует свет и создает из ничего тьму. Да? Делает мир, или я бы перевел как гармонию, потому что Ну, мира как в плане нету войны, про духовные миры очень тяжело употреблять такое понятие. Да, делает гармонию и создает из ничего как бы изначально все. Да, Гаколь. Почему это связано со злом? Потому что это пасук из Йешаяху, из пророка Йешаяху. И пророк Йешаяху говорит «Осе шалом уворе это ра». Делает гармонию и создает зло. Да? И мудрецы заменили это на хаколь. И я вам попытаюсь объяснить, почему. Да? И теперь мы видим у Йешаяху необычный как бы, ответ на этот вопрос, если мы можем его понять. Да? Йоцер ор, что Всевышний формирует свет и создает тьму, да, делает гармонию и сотворит из ничего зло. Да? Остается только понять, о чем идет речь. Во-первых, мы видим связь с тремя понятиями. Мы видим связь со светом, Йоцер Ор, да, с понятием тьмы, создает тьму. Да? Мы видим связь с понятием гармонии, Усе Шалом. И утверждением, что зло создается как бы из ничего. Буре-тара. Да? Давайте постараемся, насколько время позволит, быстро посмотреть на эти понятия и попытаться понять, как это связано со Шма. Ведь мудрецы сказали, что это благословение, этот пасук мы читаем перед чтением Шма. Да? Почему это связано со Шма? Во-первых, свет в Торе и в пророках, в Танахе и в пророках явно намекает на присутствие Всевышнего и на духовность. Да? Нер мицва у Тора ор. Да? Заповедь как свеча, а Тора это свет. Орайта на арамейском Тора это свет, ор. да, Урайта. Да? Пророк Ишаяу в другом месте говорит известную вещь. Он говорит следующее. Лой елах ода шемешли ор. Он говорит еврейскому народу. Лах – это еврейский народ. Ты в женском роде. У тебя не будет солнца для света. Юмам в ленога ерех. Лой елах. И не будет у тебя ночью давать свет луна. Ваяла хашем ле орулам. Вейлохаих ле тифартех. Но Всевышний будет для тебя светом. Да? И не значит, что для евреев нету солнца и луны, есть как для всех, но просто у евреев как бы есть некое особое духовное понимание света Торы. Да? И таким образом свет прямо связан с духовностью. И, кстати, я подозреваю, я не являюсь историком, что это может быть источником того, что во многих других народах свет символизирует духовность. Учение, да? Учение, свет, помните? Это источник этого, это Танах. Да, это совершенно очевидно. Так давайте посмотрим, что происходит с творением света. Да? Если вы помните, в Торе свет появляется в первый день. Да? Да. Свет творится в первый день. И Всевышний говорит, что свет хорош. А дальше происходит, мы это читаем, и скоро будем читать в главе Берешит. Но мы иногда не обращаем на это внимания. Сказано «Ваявдель», Всевышний сказал, что видит, что свет хорош. Сказано «Ваявдель бейнаору вейнахошах». И он разделил между светом и тьмой. Да? Теперь представь такую ситуацию. Допустим, мы говорим о физическом свете. Да, Всевышний создал свет. Как? Что такое тьма? По-простому, тьма – это когда нету света или очень мало света. Правильно, Давид?
Правильно.
То как можно, когда у вас есть свет, разделить его между ним и тьмой? Как можно разделить между светом и тьмой? Можно убрать свет, тогда будет тьма. Да? Как Рав Фурман говорит, он никогда не слышал, чтобы ученики спрашивали, минуточку, Всевышний создал свет, а как же свет не смешивается с тьмой? Надо его разделить как-то? Никто никогда это не спрашивает, потому что если есть свет, нет тьмы. Что значит Всевышний их разделил? Вы понимаете вопрос?
Да, да. Мне кажется, имеется в виду не дословное понимание свет, а имеется в виду здесь добро и зло.
Очень хорошо, замечательно. Давид, очень совершенно с вами согласен. Это, так сказать, я хотел вас к этому привести. Что это то, что говорит Ишаяву, что не имеется в виду фотоны. Да, фотоны тоже были. Раша об этом говорит, имеется в виду духовный цвет. Свет. И был такой глава Воложенской ешивы, Нациф, Нафтали Цви Иуда, Берлин. И он написал комментарий к Торе, который называется «Гамек Давар». Углубленное слово дословное. Или углубление, я бы так перевел. «Гамек Давар». И это было в конце 19 века. Так вот, он пишет, и, кстати, очень интересно, его будете читать, он немножко длинный, но иврит очень похож на современный иврит. Кстати, я обратил на это внимание. Так вот, он пишет, что тьма – это совершенно очевидно не отсутствие света, иначе было бы их невозможно разделить. Это было новое создание, о чем говорит пророк Ишаяу, Боре Хошех. Был духовный свет. И Всевышний создал духовную тьму, эквивалент зла. Теперь, почему я столько времени этому уделяю? Потому что с точки зрения простого понимания Торы, они как бы были смешаны. Да, добро и зло, они были вместе. Да? когда появилось зло, когда Всевышний это разделил. Да? Как вам сказать, как аллегория, это не одно и то же, но как аллегория, помните, в школе призму, свет через призму пропускали. Какого цвета не было, когда через призму? В радуге какого цвета нет? Вы не помните?
Белого.
Ну, белое — это когда все вместе, поэтому белого нет. А какого еще нет? Черного. Черного цвета нету. Да? В духовном смысле черное было отделено. Да? И так появилось зло. Да? Это очень... Почему это нам так важно? Потому что... Что нам Ишаяу хочет сказать? Что Всевышний сформировал духовный свет. То есть было все связано в нем. Да? Во всего были причины. Но потом Всевышний... Он был хорош. Но Всевышний разделил, как вы сказали, для свободы выбора, для других причин. Разделил эту тьму. Поэтому сказано, он ее создал. Буре хоших. И он осе шалом, создает гармонию, но он буре это ра. Этим это духовный эквивалент. Он выделил это зло. Да? Но, и как зло выделено? Тем, что оно отделено. Как зло отделено? Потому что мы живем в пространстве и времени. Да? Но если это пространство и время убрать, и вместе опять как бы это все соединится, как мы предполагаем, будет после 120 лет в будущем мире, то мы увидим духовные корни всего, и тогда это будет китов. И поэтому Гмара все будет как бы как будто хорошо. И поэтому Гмара говорит, что в будущем мире на все мы говорим о тов веамитив. Всевышний добро и делает добро. Мы на все будем это говорить. Потому что мы увидим это объединение. Рав Фурман приводит такой пример. Я не знаю, понравится вам или нет. Он говорит, что когда пекут, допустим, шоколадный торт или пирожные, то многие компоненты, у них даже большинство, у них вкус не очень хороший. Мука, там, какие-то дрожжи. Есть ничего вкус отдельно, да, но большинство компонентов вкус не очень хороший. А когда все это смешается и под большой температурой постоит, то когда это все вместе, то вкус потрясающий может быть, больше, чем у каждого компонента. Так и наша жизнь. Все компоненты, разделенные во времени, они могут не быть такими, так сказать, вкусными, не быть такими приятными. И мы не будем удивляться, почему мы должны, так сказать, их пробовать. Но в конце концов, когда все объединится, то этого будет совсем другой, так сказать, вкус, скажем так, в духовном плане. Почему это нам так важно? Почему мы столько времени это уделяем? Потому что это является парадоксом и проблемой совершенно очевидной для многих людей. Я бы даже сказал, это нормально. Да? Нам не дается объяснение. Нам просто констатирует пророк Ишаяху, нам говорит, что Всевышний, да, буре хоших, да, и буре это ра, создает зло, и мудрецы заменили на коль все, может быть, чтобы показать, что на самом деле это необычное совершенно явление, и когда будет все, когда это все будет объединено, то тогда мы увидим, как бы мы получим готовый продукт. Да, мы поймем, зачем это было. Да? И я вам могу привести, кроме того, что это нужно для свободы выбора, еще там несколько там всяких объяснений, что может быть это испытание человека, может быть испытание с любовью, а может быть это помогает ему расти, может быть это искупляет какие-то проблемы, даже не только его, а всего поколения. Может быть, у каждого человека есть какие-то ошибки, и может быть, это лучше для него, что у него есть какие-то проблемы в этом мире. Да? Может быть, еще есть много объяснений. Да? Но по большому счету, когда мы видим на каждый конкретный момент, то мы не можем это понять, это выше нашего понимания. Но мы можем понять, что в конечном итоге Всевышний Бурейт Аколь, Осе Шалом Увурейт Аколь, создает гармонию и творит все. И в конечном итоге, когда мы поднимемся над временем и пространством, то мы увидим совсем другую картину. Да? И почему мы читаем это перед Шма? Почему мы читаем это перед Шма? Потому что, если вы подумаете, то само имя Всевышнего, как мы говорили, это Аяху Вевее. Прошлое, настоящее и будущее. И то, что мы говорим, Шма Исраэль, Шма это пойми, что мы должны понять, что Всевышний Ашем Аяху Вевее, он Элокейну, да, Элокейну это Баль Колех Кухот, источник всех сил. Но Элокейну это мера суда, из которой происходят всякие вещи, связанные с Диним, с судом, с тяжелыми вещами в этом мире. Он Ашем, Хаяу Вевее. Да? Он находится над временем. И он Эхад, один. Да? Если вы задумаетесь, то вы поймете, почему наше благословение перед чтением Шма начинается с Йоцер Ору Вурехоших. Это первый момент. Второй момент это то, что во многом зло является, то есть есть потенциал зла, но его реализация во многом зависит от нашего поведения. Да, и ошибки первого человека классические, и поведение каждого из нас. Как вы, Давид, сказали, выбор, который мы делаем. И даже зло, которое прямо не связано с нашими действиями, какие-то природные бедствия, болезни, ни про кого-нибудь сказано, они тоже могут быть связаны в общем с нашим поведением, или как личности, или как общество. И я хотел бы обратить ваше внимание на структуру 10 заповедей. Я не знаю, задумывались ли вы, который тоже повторяется в главе Ваетханан. Вы знаете, что 10 заповедей разделяются на две группы. Вы слышали как-то? Есть две группы. 5 и 5. Да? 5 заповедей это между человеком и Богом, Бенадам ли Маком. И 5 заповедей между человеком и человеком, Бенадам ли Хаверо. Да? И если вы посмотрите на скрижали, Рав Хирш говорит, между человеком и Богом, они начинаются с идеи. Анухи Ашем, я Всевышний. И Анухи, как мы говорили, они кан, Мидраш говорит, я здесь в вашей жизни. Анухи Ашем. Всевышнего нужно искать в нашей жизни. В жизни каждого человека. Если мы покопаемся, мы увидим это. Анухи Ашем. А заканчивается, вы не помните, какая последняя, 5-я заповедь. Уважай родителей. Уважение родителей – это действие в Аллахе. Поэтому и начинается с идеи, а заканчивается действием. Если мы посмотрим на другую скрижаль, то она начинается с действия «не убивай», «не кради» и т.п., а заканчивается идеей «ло тахмод», «не возжелай». Да? Давид, как, ну, будучи, так сказать, человеком с большим жизненным опытом в реальном мире, как можно человеку сказать не выжелать что-то? Как он хочет, он видит там у соседа больше дом, там больше денег, красивая машина. Как он может это не хотеть? Вся реклама, весь рекламный бизнес построен на тем, что у человека есть такое ввинчено ему в мозг, такая способность желать чего-то. Да?
Совершенно верно. И мы эту способность не контролируем.
А как можно сказать? Да. Я думаю, что значительная часть китайской экономики работает на том, что люди могут захотеть какие-то непонятно зачем нужные товары по доступной цене, их покупать, если им это ввинчивать в мозг. Да? В принципе, очень много вот у людей сейчас, я не знаю, вы не слышите, в Америке еще до вируса, сейчас все помешано на вирусе, но до вируса было очень модно, такая японка Кон Мэри, она просто ходила по домам американцам и показывала, что у них там половина в домах, это хлам просто. Они накупают кучу вещей, и я, наверное, тоже, и другие люди, и не только в Америке, накупают кучу вещей, которые почему-то там кто-то их убеждает покупать, которым абсолютно не нужны. И они просто захламляют их дом и захламляют их сознание. И когда они от них избавляются, то их жизнь становится лучше. Да? Потому что у них есть такое вот, они хотят, да? У соседа есть, а почему у меня нет? Я что, рыжий, что ли? Да, как можно сказать не хотеть? Как вы думаете, Давид? Тора говорит не хотеть, да?
Мне кажется, единственное объяснение, которое я могу сделать, это не хотите, имеется в виду не делать планов, забрать эту вещь у соседа.
А галахически вы правы, что галахически, если только вы предпринимаете действие, чтобы убеждаете его продать, или предпринимаете действие, чтобы приобрести вещь. Но согласитесь, что это последнее из 10 заповедей, 10 речений, как мы говорим. И она очень важная. И это какая-то идея, которую мы должны нести. Более того, я думаю, вы согласитесь, что в человеческой истории большинство конфликтов и между людьми, и между государствами, и цивилизациями, и чем ходить, независимо кто они, академики или алкоголики, вот трезвители, возникает из-за того, что кто-то что-то хочет, что у него нет, а у другого есть. Правильно? Я так, вы согласитесь с таким определением? Да. Так если бы этого не было, то значительная часть конфликтов, войн, интриг можно было бы избежать. И я вам покажу одну интересную идею Торы, так как времени мало, которая отвечает на этот вопрос. И это связано так, это связано с первой частью нашего разговора. В Торе сказана очень необычная вещь. Сказано так. «Ло тахмод эшетреяха влотитаве бейтреяха садегу веавдо веамато шуро вехамуро веколь ашер лиреха». Я говорю про Дворим, Второзаконие, 5 глава, Перекхей. Пасук, предложение 18. Да, 5 глава, предложение 18, книга Дворим, Второзаконие. Теперь, здесь я прочитаю по-русски, здесь есть некий парадокс. И не желай жены ближнего своего, не желай дома ближнего своего, поля его, раба его, рабыни его, быка его, и осла его, и ничего, что у ближнего. Что, в чем тут есть парадокс? Никто не видит парадокс? О, отлично! Совершенно. Да, если это 10 заповедей, то каждое слово на весь золото, как во Торе, сказано, не желай ничего, что у ближнего. Зачем нужно говорить сначала примеры, а потом сказать Коля Шерли Реха, все, что у ближнего. Зачем это нужно? Как вы думаете? Мудрецы, наши учителя, особенно учителя движения Мусар, говорят очень интересную вещь. Они говорят, что почему люди хотят что-то? Потому что они видят, что у ближнего, как они считают, лучше. Дом, поле, слуги, больше богатства, да, но и т.д., но они не видят его проблемы, они не видят проблемы ближнего, потому что ближний это не вывешивает на фасад дома, да. Они видят только то, что им нравится, но они не понимают, что это package deal, как говорят. Если они хотят быть как кто-то другой, то они должны быть как кто-то другой со всеми его проблемами. Коля Шерли Реха. Да? И эти проблемы, которые у каждого человека есть, кто бы он ни был. Я не хочу повторять какие-то такие клише, там, как эти сериалы были, богатые тоже плачут. У всех есть проблемы, я вас уверяю. В этом мире у всех есть проблемы. Просто часть людей могут так жить, что они живут в таком фасаде, что они не выносят ссоры из избы, и вы не видите эти проблемы. Да? Но у каждого человека они есть. И проблемы другого человека не предназначены для вас. Так же, как и его достижения и успехи. И более того, не только очевидные проблемы смогут стать для вас невыносимыми, но даже человеку, которому не предназначено иметь миллиард долларов, эти же достижения, этот миллиард долларов может его раздавить, может стать для него этой проблемой. Каждый человек приходит в этот мир в том месте, в той среде, которую Всевышний специально для него, так сказать, как здесь говорят, custom made, специально для него сделано. И поэтому, если он захочет что-то другое, на самом деле это очень неумно, да? Это очень опасно. И поэтому Тора говорит, не надо, тебе не нужны проблемы другого человека. И поэтому не завидуй ему, потому что ты не знаешь, ты не видишь Коля Шерли Реха, весь, так сказать, пакет. И это очень глубокая идея. Я оставлю вас с этим подумать. Но, в принципе, это настолько важная идея, что если бы люди этим руководствовались и понимали, что то, что есть у них, это создано для них, а то им не нужно то, что у другого, то, как мы сказали, значительная часть зла в этом мире исчезла бы. Да? И в этом... Вот это и есть квинтэссенция веры в повседневной жизни, о которой говорил Маараль. Это и есть третья ножка этого стула. Да? И если мы сможем этого достичь, то мы можем поднять себя и весь мир совершенно новую ступень. Спасибо.